Вопрос. Уважаемый Раф, внешние признаки различия чистых кошерных и нечистых животных четко определены в Торе. Есть ли внутренний духовный смысл отличия чистых от нечистых? Спасибо. По скриптум. Я учусь в университете Лондона. У нас много студентов-евреев, даже религиозных. Можно я поделюсь с ними вашим ответом?
И, конечно, есть. Каждая заповедь, без исключения, имеет свою внешнюю оболочку. Это то, что мы понимаем, как ее надо соблюдать. Даже если это заповедь эмоционального характера, например, любить Всевышнего или любить другого, как самого себя. Казалось бы, нету никакой оболочки. Есть, потому что это должно проявляться через и конкретные действия, и какие-то чувства, и мысли. Это все внешнее. Но есть и внутренняя сторона. Во всех заповедях есть. И поэтому и в этой соблюдении кашрута, и вы спросили меня именно о животных, значит, вы сказали чистые и нечистые. Мы должны будем определить, что такое чистые и нечистые. И потом попробуем показать, какой внутренний смысл в этих заповедях. Но перед этим я должен очень однозначно сказать. Никакие заповеди, без исключения, никакие заповеди мы не можем и не должны выполнять, потому что они кажутся нам логичными, умными, хорошими, там внутренний смысл у них есть, духовный смысл у них есть. Заповеди мы выполняем только потому, что они записаны в Торе. Конечно, детали, подробности и различные стороны выполнения, самой заповеди стороны, выполнения ее, это все мы изучаем, но не это есть причина выполнения. Мясо свиньи не кошерное и запрещено евреям к употреблению без всяких рассуждений о внутреннем смысле, о каких-то высоких материях. Просто эта свинина запрещена для еврея. И та же какая птица запрещена, а другая разрешена. Это все определено в Торе. Но при этом в Торе нам раскрывает для изучения, для возвышения, кстати, для радости, потому что изучать Тору – это очень радостное событие, радостный процесс. Для всего этого мы изучаем внутренние разделы и заповеди. И каждая заповедь, без исключения, имеет внутреннюю свою часть. Теперь мы говорим о вашей терминологии, распространенной очень на разных языках, чистой и нечистой. На иврите это тагор и таме. Тагор – это не чистота, которую нужно отмывать мылом и тому подобное. Тагор – это означает, что духовные каналы совершенно открыты, и сверху благословение или влияние небес проходит свободно. Таме, то, что нечистое называется, означает, что в этом объекте эти каналы или сам объект является тоже перекрытый. Скажем, в современной медицине это называется склероз, склероз сосудов. Склероз сосудов сердца, склероз сосудов мозга. Я думаю, все понимают, о чем я говорю. Так таме или тума означает некий духовный склероз. Есть чистота духовная, не чистота гигиены, а чистота сквозного потока духовного. И есть склероз. От слова тума. Тума – это как склероз. Вы тоже можете внести в поисковик на нашем сайте, и вы найдете некоторые материалы, связанные с тем, что такое тагор, и с тем, что такое таме. И теперь мы возвращаемся уже к животным. Значит, некоторые животные относятся к категории тагор, и мы можем их употреблять в пищу. Остальные называются таме, и мы не имеем права их употреблять в пищу. Яркий пример, я сказал, свинина, понятно, но есть мясо говядина, баранина, то есть животные, такие как бык, или как баран, или козы, есть птицы, такие как курица, утка, это называется кошерное. И значит, по какой-то причине, я объясню это, относится к категории, что пропускается поток духовности, они не перекрывают. И также рыбы. Есть рыбы, которые перекрывают, и есть, которые не перекрывают. Вот это вкратце суть, духовная суть животных. Но мы разберем на конкретных примерах и увидим, как это работает. Итак, возвращаясь к животным. То есть, прежде всего, таме, тмеим, является хищные животные. Это не определение Торы, но это уже я хочу настроить нас на этот разговор. Хищные животные, они будут всегда таме, не годятся всегда. Не хищные, не обязательно, могут годиться, могут не годиться. Нужны признаки кошерности. Например, кролик, тихое, мирное животное, но оно не кошерное. Тогда мы должны повернуться в сторону Торы и узнать, что же кошерное. Признаки кошерности указаны в Торе напрямую. Это животные, которые имеют копыта обязательно, они раздвоены, расщеплены и жует жвачку. Тот самый мирный кролик, у него нет копыт, поэтому он не кошерное животное. Значит, нужно расщепление копыт и жвачку. Духовный смысл, то, что вы спрашивали, внутренний смысл. Такой. Расщепление копыт означает, что нету препятствия в потоке духовности с неба до земли. Потому что, как мы понимаем, животное ходит и копыта означает, что оно ими становится на землю, вот так вот. Если нет расщепления, вот это расщепление, ну все, наверное, видели коз или баранов, у них расщеплено. Если нет расщепления, если сплошное, то тогда как бы этот символ не проходит духовность. А это уже плохо. Более того, даже когда расщеплено, но, как у верблюда, например, но при этом под копытом есть пластинка такая, поскольку она сплошная, то несмотря на то, что копыто расщеплено, тоже не кошерный верблюд, не кошерный животное. Вот вам яркий пример первого признака, его духовной сути. И также жевать жвачку. Жвачка, для тех, кто не знает, напомню, животное ест траву. У нас только травоядные животные могут быть кошерными, как я сказал, хищные не могут быть. Но ест траву, трава попадает в желудок, находится там, потом опять поднимается вверх, и животное пережевывает, это называется жвачка, пережевывает еще раз. Какой духовный смысл? Тоже понятно. В нашей жизни мы почти никогда не можем выбрать правильную дорогу сразу. Мы должны думать, мы должны переживать, мы должны изучать, мы должны понимать. И все равно будет трудно. Но, по крайней мере, это дорога. И еще мы должны хотеть выбирать дороги, мы должны хотеть выбирать правильные пути. Вот это подъем жвачки из желудка, из материальной стороны, вверх и пережевывание означает желание подняться вверх, продумать еще раз, изучить опыт, изучить книги и прочее, прочее, и только тогда опять проглотить. Так что, видим, вот вам духовные составляющие наших законов о кашруте животных. Что касается птиц, то кошерность птицы прежде всего та же. Если хищная птица, никогда не может быть кошерной, а не хищная. Поскольку трудно определить у птицы очень точно, есть признаки, но их трудно определить, они в Талмуде изложены. То Тора пошла относительно несложным путем. Перечислила птиц, которые заведомо не годятся. Там орел, ястреб и тому подобное. А что годится? Как точно определить, какая птица? Определение есть. Не хищная птица. Я потом скажу, почему не хищная должна быть. Но даже среди нехищных есть сомнения. Иди знай, эта птица все-таки иногда не хищная, а иногда она сердится и злая, и трудно представиться точно все это. Поэтому у нас метод простой. Если в еврейской общине в течение сотен, многих сотен лет, какая-то птица считалась кошерной, чтобы община нормативная, стандартная, там есть раввины и тому подобное, и птица считается кошерной, значит, она будет кошерной. На практике сегодня это курица, утка, гусь, индюк. Вот, пожалуй, то, что можно надежно сказать, что это кошерная птица. Некошерные проще. Как я говорю, все хищные, они не кошерные. Теперь духовная составляющая. Почему? Все, что в мире имеется, имеет своим корнем любое явление, объект и так далее в духовных мирах. Когда Творец мира сотворил мир, он сразу, условно говоря, центральным стержнем этого мира своего создал поток его света сверху вниз, наше стремление к нему снизу вверх. Это центральный стержень мира. Вокруг этого другие явления, не стремление к нему, не от него вниз, а явление на уровне, я писал в некоторых ответах, кто сильный, тот и прав. Как говорится, сами разберемся. Для чего это создано было? Чтобы у нас был выбор. Можно идти по пути стремления к небу, к духовности, к Всевышнему, а можно разбираться на уровне, кто сильнее, тот и прав. И поэтому животные тоже отражают это. И если животное хищное, оно хватает других, то оно показывает этот способ жизни, который не наш, неправильный способ для еврея. Поэтому эти животные не годятся для евреев в пищу, но могут их могут есть не евреи. Еврей не может. Почему? Ведь это не яд. Некошерная еда не отравляет человека. Он не умрет, он не заболеет. Но она отравляет его душу в аспекте стремления к небу, к изучению Торы. Поскольку задача изучения Торы дана только евреям, и поэтому только евреям запрещены такие животные и птицы, и рыбы, я сейчас перейду к рыбам, которые символизируют жестокость, хищную хватку такую и прочее. А нам это запрещено. Перейдем к рыбам. Рыбы, чтобы были кошерные, так Тора утверждает, должна быть у рыбы чешуя и должны быть плавники. Что означает чешуя? Некую защиту. Что означает плавники? Возможность быстро двигаться, например, уходить от опасности и так далее. Какие рыбы некошерные? В основном это хищные рыбы. Кошерные рыбы фактически, по большому счету, если не входить в детали, и повторю, это не является признаком. Признаком чешуя и плавники. Но если смотреть на этот огромный мир рыб, рыбного царства, то мы видим, что вот эти вот кошерные рыбы, они представляют собой не хищных рыб. Повторю, могут быть какие-то исключения. Иногда можно увидеть, что кошерная рыба может съесть маленькую рыбку другую. Это может быть. Но в целом она не живет тем, что нападает и не агрессивные рыбы. Агрессивные всегда не кошерные. А также прочие живые существа в морях и в реках не кошерные все, потому что они не относятся к рыбам вообще. И они живут тем, что одно съедает другое, одно кормится другим, поэтому все это отпадает. И так мы видим, что чешуя, которая представляет собой защиту, это а не агрессия, а не форму агрессивности, а форму защиты. Плавники, которые представляют собой способ уйти от опасности, а не нападать, это признаки кошерности. Вот вам я перечислил весь животный мир, все его три категории на суше, в воздухе и на земле, животный мир. И вы немножко, я думаю, поняли, больше, чем мы знали раньше. Основное, там, где агрессия и нападение, это неправильно и некошерно. Там, где не нападение, не агрессия, это дорога еврейского народа. Всего доброго, до свидания.